В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 25 лет после Абхазии и без нее. Как отмечают в Грузии день падения Сухуми, который для самого Сухуми день победы. Пограничное состояние. Договор о границе между Чечней и Ингушетией. Закон, экспансия или нефть в обмен на должность. Какие люди без охраны? Как и почему президента Грузии хотят лишить права на пожизненную безопасность? Все это, а также дело Евродона в Южной Осетии, итоги недели из Южной Осетии с Муратом Гукимуховым, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Два землетрясения в Индонезии вызвали цунами, в результате которого погибли не менее 384 человек. Число жертв может существенно возрасти. Многие здания полностью или частично разрушены, включая частные дома, торговый центр и мечеть. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в пятницу около 18 часов по местному времени. Его очаг находился на 10-километровой глубине в 80 километрах к северу от города Палу на острове Сулавеси, сообщает Reuters. Связь между Палу и близлежащим городом Дунгала, самым близким к эпицентру землетрясения, была прервана. Аэропорт Палу закрыт для авиационного сообщения. Разрешение на посадку получают только вертолеты. Население Палу – около 350 тысяч человек. В Индонезии, население которой превышает 250 миллиардов человек, регулярно происходит землетрясение. Американский федеральный суд принял к рассмотрению иск 200 демократов, членов Конгресса, к президенту США Дональду Трампу. Истцы утверждают, что Трамп устраивает в отеле, носящем его имя, мероприятия иностранных посольств и принимает официальных лиц из-за рубежа. Конституция запрещает главе государства получать денежные и иные вознаграждения от иностранных государств без согласия Конгресса, пока он находится при исполнении своих обязанностей. Президент Трамп не предоставлял Конгрессу никаких деталей, касающихся этих мероприятий, и не спрашивал законодателей согласия на их проведение. Позиция Белого дома сводится к тому, что эти акции не попадают под понятие вознаграждения в том смысле, который в него вкладывали отцы-основатели США. Речь идет об обычных коммерческих сделках, а не о личных платежах, заявляет администрация. В феврале компания, владеющая отелем Трампа в Вашингтоне, передала казначейству в качестве безвозмездного пожертвования более 150 тысяч долларов, квалифицировав эту сумму как прибыль от сделок с иностранными государствами. Бухгалтеры компании не приложили пояснительной записки к своей отчетности. Переброска российских зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию уже идет. Она началась сразу после инцидента с самолетом Ил-20 ВКС России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сославшись на президента Владимира Путина. Лавров утверждает, что российское военное ведомство уже предоставило своим зарубежным партнерам полную картину случившегося и стремится на 100% обезопасить свою авиацию. Москва обвиняет в гибели Ил-20 израильские ВВС, хотя сбили его сирийские ПВО. Израиль отвергает обвинение в том, что его истребитель F-16, нанося удары по целям в провинции Латакия, прикрывали заходившую на посадку российским самолетом-разведчиком. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который держит голодовку в российской колонии, украинского консула и врачей. Представитель МИД Украины Марьяна Беца прокомментировала фотографию Сенцова, которая ранее в субботу была опубликована Ямало-Ненецким управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Снимок сделан в городской больнице города Лабытнанги, куда Сенцов был доставлен накануне, как утверждается, для планового обследования. По сообщению в СИН, Сенцову была проведена коррекция лечения. Корректировка лечения со стороны России известно. Требуем допуска украинских консулов и врачей к Олегу, написала представитель МИД Украины. Олег Сенцов держит голодовку с 14 мая, требуя освободить украинских политзаключенных в России. С 8 июня Олег Сенцов получает питательную смесь и ежедневную инфузионную терапию, говорится в направленном 27 сентября письме главы Совета по правам человека при президенте России Михаила Федотова, уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецке, на востоке Украины, в субботу произошел взрыв. 4 человека получили ранения. Среди них вероятный претендент на пост главы так называемой ДНР Игорь Хакмиязов. Взрыв произошел в здании, где проводился съезд местной политической партии. Взрыв произошел, когда делегаты начали выходить. Взрыв-пакет находился в коридорном помещении, сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на местные источники. 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» был убит глава местной самопровозглашенной администрации Александр Захарченко. Бывший польский президент Лех Валенса считает, что Германия должна выплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В интервью медиакомпании Deutsche Welle Валенса заявил: «Немцы богаты, а мы нет, и это из-за их агрессии и войны». По словам Валенсы, Польша и Германия должны начать диалог о проблеме выплаты репараций. Варшаве следует предоставить Берлину реальные доказательства того, что проблема окончательно не решена, считает бывший председатель движения «Солидарность», которому 29 сентября исполнилось 75 лет. Он признает, однако, что предъявлять требования о выплате компенсации уже слишком поздно. Валенса раскритиковал политику нынешнего руководства Польши в отношении Германии. По его мнению, польские национально-консервативные политики используют в своих целях трагическую историю и разжигают вражду. В своих действиях они руководствуются только намерениями понравиться избирателям, невзирая на возможные негативные последствия. То, чего достигли к данному моменту Германия и Польша в своих отношениях, не должно быть разрушено. В южнокорейском порту Пусан задержано грузовое российское судно «Севастополь» судоходной компании «Гудзон». Эта компания находится под американскими санкциями. Минфин США заявляет, что некоторые российские суда, по всей вероятности, осуществляют в открытом море нелегальную перегрузку очищенных нефтепродуктов северокорейским получателям. Представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский уточнил агентству «Интерфакс Дальний Восток», что «Севастополь» не арестован, а задержан агентом, который не выдает разрешение на выход в рейс. Это были все международные новости. В середине часа региональный выпуск новостей. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе в Грузии на государственных зданиях были приспущены флаги. 25 лет назад, 27 сентября, Тбилиси потерял контроль над Сухуми и Абхазией в целом. К мемориалу воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии на площади Героев в Тбилиси, с утра приходили беженцы, ветераны грузино-абхазской войны, политики и представители аккредитованных в Грузии дипмиссий. Дата совпала с разгаром предвыборной президентской гонки. Некоторым кандидатам в президенты пришлось и у мемориала отвечать на неудобные вопросы. Ответы слышала Мзия Парисишвили.
«Зачем вы сказали, что Абхазия – это гангрена, ее нужно ампутировать, чтобы выжить?» – обратилась пожилая женщина к Саломе Зурабишвили, независимому кандидату в президенты, которую поддерживает грузинская мечта у мемориала воинам, погибшим за территориальную целостность Грузии. «Такого я не говорила. Я сказала, что Абхазия – сосед Самикрело», – ответила с натянутой улыбкой Саломе Зурабишвили. А женщина продолжала настаивать, что сама слышала ее слова о гангрене и Абхазии. С подчеркнутой терпеливостью кандидат в президенты пояснила ей, что это бывший министр обороны Ираклио Круашвили очерняет ее. А наблюдавшим за диалогом журналистам Саломе Зурабишвили, родившаяся в эмиграции и потому испытывающая некоторые проблемы с грузинским, ответила: «В связи с сегодняшним днем я скажу и в связи с завтрашним днем, что президент Грузии, согласно новой конституции, сегодняшней конституции, но еще больше завтрашней конституции, есть и будет единственным защитником абхазского языка, идентичности и объединения этой страны. Я всей душой, энергией буду стараться защищать эти три обязательства, которые возложены на меня». К концу речи Саломе Зурабишвили говорила так, словно ее президентство уже свершившийся факт. А стоявший рядом с ней спикер парламента Иракли Кубахидзе сказал, о чем напоминает ему эта трагическая дата.
«Каждый день нашей деятельности должен быть направлен к тому, чтобы освободить Сухуми и Цхинвали от российской оккупации».
«Исключительно мирным путем», – уточнил министр обороны Леван Изория.
«27 сентября – это общая трагедия грузин и абхазов, вызванная российской агрессией, которая повлекла за собой оккупацию нашей общей страны. Сегодня наш долг – только мирным путем сделать все для деоккупации нашей страны и обеспечения общего благосостояния».
Объявить Сухуми столицей Грузии пообещал сегодня кандидат в президенты от лейбористской партии Шалван Аталашвили. В случае победы главный лейборист намерен незамедлительно начать переговоры с Москвой о восстановлении территориальной целостности Грузии. Он, кстати, намерен и Цхинвали объявить парламентской столицей Грузии. В том, что Сухуми станет столицей Грузии, убежденный Георгий Вашадзе, глава избирательного штаба кандидатов в президенты от Нацдвижения и еще 9 оппозиционных партий Григола Вашадзе. В отличие от большинства конкурентов, кандидат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе в этот день вместе с сторонниками решил посетить Ингушский мост.
Абхазия – это Грузия. Грузия обязательно объединится, но для этого главное, чтобы наше общество не опустило руки, не теряло надежды, не говорило, что мы виноваты, что мы начали то, что на самом деле навязал нам оккупант.
Термин падения Сухуми не по душе Резо Окуджава, ветерану Абхазской войны из Сухуми, живущему сейчас в Батуми. Он считает, что тогда пал не Сухуми, а пали абхазские и грузинские ребята. Не по душе ему и позиция грузинских политиков.
Человек может упасть, но потом думать о том, как подняться. Мы в таком несчастном положении с этого так называемого падения, что не думаем как-то встать на ноги, как будто нам нравится это. Пали в Сухуми в 93-м, в 2008-м в Цхинвали и хорошо себя чувствуем. Ходим к этим памятникам, мемориалам, поклоняемся этим идолам. Никто не думает, как встать. Поколения выросли, многие ничего не знают, не помнят, не интересуются и даже не прикасаются к этой теме. Наши дети, студенты не вовлечены ни в какие диалоги. Да, мы были отвратительны советским продуктом. Взяли автомат, думали, что везде должны были воевать и чего-то достигли бы войной. Да, мы сейчас поняли, наше поколение не было достойно свободы. А сейчас наша молодежь, они заслуживают всего хорошего, но никто об этом не думает.
Сам Резо Окуджава говорит, что воевал ради мира. Надеялся тогда, что абхазы и грузины поймут, что это их общая беда, которым пользуется другой. Но не получилось.
Мы пришли к чему? Сегодня абхазы празднуют победу. Там праздник 27 сентября.
Резо Окуджава считает, что за это время в грузинском и абхазском обществах все строятся на патетике и пока не научились делать выводы на собственных ошибках. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
То, что в Тбилиси отмечают как день падения в Сухуми, в самом Сухуми день победы. 25 лет назад абхазские вооруженные формирования штурмом взяли столицу Абхазии, которую почти год и полтора месяца контролировала грузинская армия. Своими воспоминаниями о тех днях делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
По мере приближения к 30 сентября, 25-летию окончания грузино-абхазской войны, нарастает поток соответствующих аналитических статей, интервью, воспоминаний по обе стороны реки Ингур. Позволю себе и я поделиться некоторыми соображениями в связи с этой датой. На днях одна из френдес в Фейсбуке, сухумчанка, перепостила чей-то коротенький текст. Суть его сводилась к тому, что еще в начале грузино-абхазской войны некий мудрый человек предрек победу абхазам, поскольку те гибнут за свободу, а грузины за территориальную целостность своей страны. Рассуждение показалось знакомым, где-то и когда-то уже это читал, но потом оказалось, что не только читал, но и писал о том же. Понял это, когда заглянул в свою книгу «Абхазская трагедия» и перечитал в ней предпоследнюю главу. Так кто же прав в этой войне? Начинается эта глава цитатой из статьи неназванного московского журналиста, написанной с явной симпатией к абхазам. После перечисления многочисленных примеров насилия, чинимого по отношению к ним грузинской стороной, он заявил: «У меня вопрос, кто из грузинского населения Абхазии пострадал? Кого просто так лишили крова, избили? Никого, ни единой души». Конец цитаты. «Если говорить коротко, прокомментировал я в книге, это просто глупость». И продолжил так: «Абхазский народ не нуждается в таком насколько наивном, настолько и ложном обосновании своей правоты, ибо не бывает народа в состоянии из одних только ангелов или одних только дьяволов. На войне обычно страдают, в разной, конечно, степени, мирные жители обеих воюющих сторон, особенно на территориях с такой этнической чересполосицей, как в Абхазии. Вот почему для того, чтобы разобраться в сути данной войны, надо прежде всего четко отделить для себя ее историко-правовой аспект от аспекта, скажем так, житейско-бытового и общечеловеческого. Сосредоточившись на историко-правовом аспекте, я написал тогда, как о главном, ни один народ не может быть собственностью другого. Абхазский народ прав в этой войне уже хотя бы потому, что воинов абхазской армии хоронят как погибших за свободу и независимость Абхазии, а грузинской как погибших за территориальную целостность Грузии. Ибо за свободу и независимость погибали 300 спартанцев и Милош Абилич. ночь русские ратники на Куликовом поле, нидерландские морские и лесные гёзы, а за территориальную целостность солдаты Римской империи и Золотой Орды, герцога Альба и английских экспедиционных корпусов в Ирландии. Конец цитаты. Предвижу, разумеется, хорошо знакомое возражение грузинских оппонентов. Но ведь мы совсем другое дело. Помню, как в преддверии войны один и тот же факт был взят на вооружение и выкладывался как козырь в грузино-абхазской полемике обеими сторонами. То, что по переписи 1989 года грузин в Абхазии проживало в 2,5 раза больше, чем абхазов. Грузины говорили, раз нас большинство, то и право на нашей стране должны учитываться прежде всего наши интересы. Абхазы же доказывали это соотношение, как раз доказывает нашу правоту, ибо всего век с небольшим назад грузины составляли лишь несколько процентов населения Абхазии, а полвека назад в Грузии ударно работал трест «Абхаз-переселен-строй», что свидетельствует о губительности для абхазов нахождения под властью Тбилиси. Да, действительно, Абхазия – это непростой случай, иначе и не было бы ныне растянувшегося на десятилетия грузино-абхазского конфликта, ибо этому конфликту предшествовал вековой период мирного завоевания Абхазии грузинами. Сперва в 1873 году грузинский публицист Георгий Церетели, не мудрствуя лукаво, писал: «Весь Кавказ является нашей землей. Поселимся мы хоть в стране черкесов, хоть в Дагестане, везде наша родина». Конец цитаты. А в 1939 году в Париже другой грузинский публицист, эмигрант Виктор Нозадзе, сокрушался: «Борьба грузин в 1918-1921 годах за расширение территории ГДР была не понята иностранцами». Но иностранцы не знают грузинской истории, не понимают грузинских национальных интересов. Конец цитаты. Вот так все просто. О чьих-то еще национальных интересах он, как и многие его соотечественники, считали и считают думать излишним. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь переходим к рубрике «Некруглый стол». Главы Чечни, Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. По словам Евкурова, договор закрепил границу, сложившуюся с момента самостоятельности Ингушетии. Тем не менее, в Ингушетии начались стихийные акции протеста против передачи земель Чечне. По словам местных жителей, в республике ограничили доступ в интернет, в магаз ввели силы Росгвардии. Все это мы обсудим за «Некруглым столом» с его гостями, представителем регионального отделения ингушской организации партии «Яблоко» Русланом Муцольговым и политологом и историком из Парижа Мейербеком Вачигаевым. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер.
Руслан, первый вопрос к вам. Что сейчас известно по поводу этого договора? Потому что довольно долгое время, насколько я понимаю, суть и географию передаваемых земель была неизвестна.
Ну, во-первых, стоит отметить о том, что до сих пор нет полной картины по элементу этого соглашения, за исключением того, что под контроль властей Чечни перешло около 20 тысяч гектаров земель из состава заповедника Ирзис Сумской районной республики Ингушетия. Это то, что потеряла Ингушетия. А то, что она приобрела, это нет той полной информации, о которой можно было бы говорить сейчас. И довольно точно и документировано.
Есть какие-то отрывочные сведения или слухи о том, что Чечне передана часть датыхского месторождения нефти?
Часть земель сельского поселения Датыха и непосредственно земель из числа относящихся к сельскому поселению действительно переданы под контроль властей Чечни. Само селение не переносит. Само селение – это остатки селения, потому что там люди уже больше не живут. И вот за последние десятилетия было сделано все, чтобы люди туда выезжали. Каждая спецоперация сопровождалась обстрелом населенного пункта, домов, и из тех двух десятков домов, что люди там жили, Там сейчас никто не живет уже.
А, Мырбек, что это за земли? Вот мы, вы как историк, как политолог, вы знаете историю и Чечено-Ингушетии, и до Чечено-Ингушетии. А если не вдаваться в какие-то исторические спекуляции, кто живет на этих землях без административного подчинения? Что это за люди и что это за районы?
Район это Сунжинский, бывший Сунжинский, который сегодня разделен на Сунжинский и Чеченский. То есть в Чеченской республике есть Сунжинский район, и есть Сунжинский район в составе Ингушской республики. То есть так получилось, что земли разделены между двумя, между районом Сунжинский, который прошла границу между Чечней и Ингушетией. Исторически на этой территории проживали и проживают по сегодняшний день все населенные пункты, которые... Речь идет это орстхойцы, карабулакцы, больше известно в русской историографии. А так, на самом деле, это орстхой, общество, которое населяет эти территории. В Советском Союзе после восстановления Чечено-Ингушской АССР, после депортации, приняли довольно-таки очень странное решение, что орстхойцы по границе Сунжинского района разделили на две части. То есть орстхойцы, которые жили в Ачхой-Мартановском районе, то есть Чечне, сегодняшней Чечне, их всех записывали чеченцами, а орстхойцы, которые жили в Сунжинском районе и которые сегодня являются частью Ингушетии, их записывали ингушами. То есть два брата могли быть одновременно, один мог быть чеченцем, он жил в Ачхой-Мартановском районе, другой жил через речку Фортангу, он был ингушом. То есть настолько... Здесь единство между чеченцами и ингушами, как раз-таки именно орстхойцы как раз-таки были связующим звеном между чеченцами и ингушами. Если коротко.
Руслан, а ведь на самом деле граница здесь действительно была всегда очень странная. А ведь, нас, ведь даже во время войны даже военные российские путались, они выходили на Рашты, считали, что это Чечня, начинали там свои спецоперации. И, в общем, ингушские территории действительно все время подвергались каким-то постоянным репрессиям, да? А, вроде бы незаслуженно, поскольку Ингушетия не воевала. А что нужно было делать с границей? Ведь действительно, сейчас я попробую быть адвокатом дьявола, а что-то нужно было как-то демаркировать границу, определять границу, и договоренности довоенные между Даевым и Аушевым тоже не сработали?
Ну, вы знаете, здесь есть две неточности, которые были допущены и моим веком, и с вашей стороны. Дело в том, что на этих землях, безусловно, это те земли, откуда выходят орстхойцы, представители тайпа Мержой и представители тайпа Цечой. Но на протяжении долгих лет там никто не живет. На этих землях находится очень много памятников исторического культурного наследия, старинные крепости и какие-то сооружения. Но там давно уже никто не живет, именно в этих местах Чичуай-Ах и Мержи. При этом сам люди жили, еще продолжали жить в селении Арсты и Датых. Если говорить о второй неточности, допущенной вами непосредственно, то это то, что военные во время чеченской кампании Первой войны в Чечне водили войска и говорили о том, что они установят границу именно доходя вглубь территории современной Чечни. Это Асиновка, Черноморск туда. Но руководство Республики Ингушетия тогда сказало, что мы потом сами с братским своим народом установим границу. Поэтому здесь вам не надо вмешиваться. Но при этом всем границу мы по договору, значит, двух президентов, двух глав республик Чечни и Ингушетии, Дудаева и Аушева, установили именно в том варианте, как она была сегодня, на сегодняшний день. Эту же границу потом утвердили и еще одно соглашение утвердило, подписано между Ахматом Кадыровым и Муратом Зязиковым, главами двух субъектов. Поэтому у меня нынешнее подписание соглашения, оно, в принципе, не нужно было. Нынешнее соглашение нужно было только для того, чтобы завуалировать именно тот факт, что фактически было изменение границ, именно отчуждение от Республики Ингушетия, именно вот этого большого лесного массива, в 20 тысяч гектаров.
Мэрбек, история давняя, да, вот все эти территориальные претензии уже 6-8 лет продолжаются в открытом виде, что-то было до этого. А зачем все это, собственно говоря, Кадырову, и зачем, тем более, что он тогда же уже действительно участвовал в определении границы с Зязиком? Зачем Кадыров так устроил такое давление и подключал Москву?
Мне странно слышать, что Зязиков подписывал договор. Какие-то соглашения у них были, но по территориальной, по границе ни Зязиков, ни Кадыров, ни Аушев с Дудаевым ничего не подписывали. Аушев с Дудаевым подписали принцип разграничения, именно принцип, не было оговорено граница, и было как раз-таки сказано то, что Руслан сказал в самом начале, что территория и граница будет определена впоследствии, то есть сейчас между нами не должно быть никаких границ. То есть получилась совершенно странная ситуация. Есть две республики на сегодняшний день в составе Российской Федерации. Это Чеченская Республика и Ингушская Республика. Но между ними нет четко обозначенной границы. С момента образования Ингушской республики не было ни разу проведена кадастровая перепись, которая позволила бы территориально закрепить за Ингушетией определенную часть.
Мэрбек, у нас, простите, Мэрбек, у нас 30 секунд. У нас 30 секунд. Зачем? Зачем все это было сделано? 30 секунд.
Нужно определять. В любом субъекте, между двумя субъектами Российской Федерации должна быть граница. И эта граница должна была быть 20 лет назад, 30 лет назад. Но сделали ее сегодня. Я думаю, что это в Российской Федерации это, в общем-то, должно быть нормально.
10 секунд, Руслан, вы согласны с этим?
Не совсем. Речь идет о финансовой выгоде, личном меркантильном интересе руководства Чечни, Роснефти и главы Республики Ингушетия, который взамен этих земель получил свою должность. Такое мнение сложилось именно в общественности Республики Ингушетия.
Спасибо. Спасибо большое. Напомню, за некруглым столом мы обсуждали события на Черно-Ингушской границе с Мэрбеком Вачигаевым и Русланом Муцольговым.
Читаем прессу.
Абхазская пресса на этой неделе писала не только о праздниках. Об электрической подстанции «Гагра-1», изучение абхазского разговорного за 2 месяца и бархатном сезоне Наид Гагарян из Сухуми.
В Абхазии состоялось открытие электрической подстанции «Гагра-1». Она построена на месте старой подстанции за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, пишет «Нужная газета». Объект построен и введен в эксплуатацию в 1957 году, но после этого не менялось оборудование. Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о работе объекта. На этой подстанции проведена очень серьезная и глобальная работа. На подстанции современное оборудование и все отключения, которые были связаны с подстанционным оборудованием и невозможностью выдать дополнительную мощность, на сегодняшний день локализованы. Это очень большой прорыв для Гагрского района. Город Гагра питают 3 подстанции. На всех 3 проведены работы в рамках инвестиционной программы. На 2 других подстанциях полностью заменено оборудование. На данном объекте практически состоялось строительство новой подстанции. За 2 месяца прохождения онлайн-курса человек может овладеть разговорным абхазским языком. Об этом в интервью «Абхазия Информ» сказал автор проекта онлайн-изучения абхазского языка Инал Габлия. Проект запустили 18 сентября. Уже сформирована первая группа. До 10 человек проведены первые уроки. Всего же подано более 120 заявок. Среди тех, кто хочет изучать абхазский язык, на онлайн-курсах не только абхазы, проживающие в России, Турции, Сирии, Иордании и других странах, но и представители других национальностей. Во время онлайн-уроков, вебинаров каждый из обучающихся находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника. Недавно мы запустили лабораторию лингвистики и информационных технологий в Абхазском государственном университете. Собираемся создать портал «Корпус абхазского языка». Это будет база современных размеченных абхазских текстов. Это огромный труд, поскольку все, что публиковалось на абхазском языке, требует оцифровки. Этим будут заниматься сотрудники АГУ и студенты, сказал Габлия. Он надеется, что таким образом они смогут внести свою лепту в дело сохранения родного языка, поскольку проблема развития абхазского языка – одна из главных проблем современной Абхазии. В бархатном сезоне у туристов Абхазии популярны курорты Гагра и Пицунда. Как сообщил Абснепресс, президент гильдии ательеров Абхазии Игорь Шигун, сезон, в бархатный сезон цены на туры в Абхазию снижены на 10-25% относительно июльского максимума. Игорь Жигун прокомментировал ситуацию в отелях Абхазии. Налицо непропорциональный рост числа отдыхающих и перераспределение в пользу новых комфортных отелей и мини-гостиниц. Увеличивается число объектов и фонд номеров с удобствами. Видимая конкуренция среди двух-трехзвездочных объектов привела в июле-августе к снижению цены за двухместный номер с завтраком до 1800 рублей в Пицунде и 2500-3000 рублей в Гагре. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В Национальном банке самопровозглашенной Республики Абхазии состоялся брифинг, посвященный эмиссии первой в истории Республики банкноты Владислав Ардзинба. Выпуск в обращении купюры посвящен 25-летию победы в Отечественной войне 1992-93 годов, сообщает информагентство «Абсны Пресс». О технологиях, использованных при создании купюры, рассказал представитель Российского акционерного общества «Госзнак» Игорь Павлов. «Мы разработали банкноту по эскизу, которую подготовили абхазские художники. Данные банкноты имеют все современные знаки защиты, такие как водяной знак, металлографская печать, цветопеременный элемент НМС, элементы, меняющие свои свойства под воздействием ультрафиолетового и инфракрасного излучения, а также высокорельефные элементы защиты, в том числе опознавательные метки для людей с ослабленным зрением». Лидер ингушского яблока Руслан Муцольгов, раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней, доставлен в отдел полиции. Об этом он сам сообщил в своем Facebook. «С 9.30 нахожусь сначала в ЦПЭ, потом в Назрановском РОВД. Сейчас привезли в Назрановский райсуд», — рассказал он. По его словам, ему вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга. У здания парламента Грузии на Тбилисском проспекте Руставели возобновилась акция в поддержку Заза Саралидзе и Малхаза Мачеликашвили, который присоединился в оппозиционное движение «Силы в единстве». Ранее Саралидзе и Мачеликашвили пришли в филармонию, где проходила встреча с избирателями кандидата в президенты от коалиции «Силы в единстве» Григола Вашадзе. Как заявил перед началом шествия Заза Саралидзе, он надеется на то, что правительство примет разумное решение о самоликвидации, передает грузинская служба «Радио Свобода». На территории Горийского муниципалитета у села Хурвалеть, расположенного у линии де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, российские пограничники задержали местную жительницу, 37-летнюю Майю Атинашвили. По заявлению односельчан, Атинашвили находилась вблизи разделительной полосы. В это время появились вооруженные лица, задержали ее и повезли в направление оккупированной территории. В связи со случившимся извещено Горийское представительство наблюдательной миссии ЕС и задействована горячая линия. Это были все региональные новости к этому часу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Какие люди без охраны? Специальная служба государственной охраны Грузии больше не хочет всю жизнь охранять президента. Инициатором рассмотрения в парламенте поправок в соответствующий закон выступил глава спецслужбы. На этой неделе он встретился с членами комитета по процедурным вопросам. Нужна ли пожизненная охрана президенту в материале Владимира Унанянца?
Согласно предложению главы специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, по истечению срока полномочий президенту и премьер-министру право на госохрану будет сохраняться лишь на один год. На вопрос оппозиции, коснется ли это новшество бывших руководителей страны, в том числе экс-премьера Ираклия Гарибашвили, который, как известно, пользуется услугами службы, главный госохранник ответил утвердительно. О том, что закон необходимо подкорректировать, грузинская мечта заговорила еще летом. 5 августа в парламент был внесен соответствующий проект. А в начале сентября спикер парламента Иракли Кубахидзе, как бы между прочим, заявил, Председателя высшего законодательного органа, премьер-министра и президента не следует содержать за счет налогоплательщиков. Сам Анзор Чубинидзе уверяет, одной из главных целей нового законопроекта является максимально рациональное использование человеческих и материальных ресурсов специальной службы государственной охраны.
Грузия находится на другом этапе развития. Криминогенная ситуация очень хорошая, и мы должны действовать по примеру европейских стран, то есть рационально. Там, где необходимо обеспечить охрану, а там, где она не нужна, снять. Один год вполне достаточный срок для того, чтобы определить, существуют ли какие-то риски и нуждается ли данное конкретное лицо в охране. Никаких политических решений тут быть не может. Что касается Георгия Квирикашвили, то год еще не прошел, и он будет обеспечен охраной. А относительно Ираклия Карибашвили годичный срок истек, и если поправки будут приняты, то охрана будет снята.
В правящей партии с таким видением полностью согласны. Глава комитета по процедурным вопросам Георгий Кахьяни инициативу главы службы государственной охраны считает рациональной.
В общем, идея нашла поддержку. Единственным вопросом, в том числе со стороны оппозиции, было то, чтобы правительство принимало такие решения на основании аналитических данных, представленных соответствующими службами. И инициаторы обязательно это учтут, так как решение должно приниматься в отношении лиц, занимавших высокие посты. Любой личный фактор должен быть исключен.
А вот у оппозиции сомнения вызывает пункт, согласно которому у правительства будет право решать, кому продлить абонемент на охрану за счет налогоплательщиков, а кому нет, говорит представитель Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Один год вполне достаточный срок для того, чтобы бывшее высокое должностное лицо адаптировалось к нормальной жизни. Но согласно этому закону существует вероятность, что этот процесс может стать избирательным. Например, откажут в охране Маргалашвили и наоборот дадут Пахтадзе или Гарибашвили.
При этом в администрации действующего главы государства считают инициативу политической расправой над Георгием Маргвелашвили. Парламентский секретарь президента Анна Нацвелишвили прокомментировала начало обсуждения поправок к закону о специальной службе государственной охраны довольно жестко.
По действующему законодательству государство обязано обеспечивать безопасность действующего и бывшего президента при помощи специальной службы государственной охраны, но готовятся поправки, которые лишат экс-президентов такой гарантии, а назначение охраны будет зависеть не от закона, а от доброй воли правительства. Это принципиально неправильное изменение, когда дело касается главы государства, который также является верховным главнокомандующим, высшим политическим лицом, и ему требуются наивысшие гарантии защиты. Очевидно, что исходя из контекста и времени подготовки поправок, это является политической расправой над действующим президентом и предупреждением следующим президентам, что их безопасность будет зависеть от доброй воли правительства.
Впрочем, как отмечают наблюдатели, добрая воля правящей партии в условиях конституционного большинства дает грузинской мечте возможность принять поправки, невзирая на сомнения оппозиции и откровенный протест администрации президента. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Итак, сегодня суббота, 29 сентября. Продолжаем подводить итоги недели. Теперь из Южной Осетии с Муратом Гукимуховым. Клопы из Грузии, рейдеры из России и исключительные права от Донецка в нашем обзоре Юго-Осетинской недели.
В понедельник, 24 сентября, филиал номер один коммерческого банка «Международный расчетный счет Республики Южная Осетия» стал одним из двух кредитных учреждений, которому позволено предоставлять услуги на территории Донецкой Народной Республики с оговоркой до вступления в силу закона, регулирующего банковскую деятельность. Соответствующее постановление правительства ДНР было размещено на официальном сайте Совмина в понедельник. Возникает вопрос, а почему решили работать именно через Юго-Осетинский банк? В чем резон? Ведь есть целый ряд крупных российских банков, таких как Генбанк или РНКБ, которые уже находятся под санкциями из-за работы в Крыму, и, казалось бы, им терять нечего, могли бы поработать и в ДНР. По мнению научного сотрудника Института экономики РАН Александра Караваева, при всем при том, что и на Донбассе, и в Крыму банки попадают под санкции, в Крыму они находятся на полноценной экономической территории России, в то время как Донбасс – это уже серая зона. По всей видимости, принято решение эти зоны банковской активности не смешивать, считает Александр Караваев.
То есть вот Генбанк и РНКБ, они остаются как российские банки, их можно найти в рейтинге российских банков, они ходят в топ-150, соответственно, они развивают свою деятельность на территории России, российских регионов и в Крыму, но находятся при этом под санкциями. То есть в рамках российского правового поля они обладают всеми полномочиями и могут использовать все инструменты для защиты своих интересов при торпедировании в каких-то случаях их со стороны стран, поддерживающих санкции. А вот банки другого рода, те, которые работают на территориях непризнанных или вот условно признанных, они вот эту линию, эту границу все-таки не переходят. То есть они остаются вот в такой серой зоне и работают между собой. Видимо, все-таки принято такое окончательное решение, что смешивание вот этих зон банковской активности не будет происходить.
Почему все-таки решили не пересекать черту? Для чего это нужно?
А для того, чтобы не подвергать проблемам те юридические лица, которые есть. Ну, для удобства клиентов, потому что если банки работают на территории России, то и клиенты там находятся вот в этой сфере, в легальном российском поле. А те юридические лица и клиенты, которые находятся в серой зоне, они, собственно говоря, будут там и вести свою деятельность. Если они переходят на территорию российской юрисдикции, они открывают счета. Как они будут производить межбанковские свои обмены, по каким системам, это уже второй вопрос.
Наверное, это еще и первое официальное признание роли Южной Осетии как офшора, и в то же время подтверждение надежности структуры. Важный момент, общество с ограниченной ответственностью, Международный расчетный банк Республики Южная Осетия, это не российское юридическое лицо, зарегистрированное в Южной Осетии. Это действительно Юго-Осетинский банк, который был открыт еще в 2014 году. Вскоре после того, как республика признала независимость ДНР, группа юго-осетинских предпринимателей предложила идею создать коммерческий банк, чтобы проводить через него расчеты ДНР с Россией, как через офшор, который не подпадает под санкции. Банк был создан по стандартной схеме, как создавались и другие юго-осетинские банки еще до признания республики. Они открывали в российском банке счета как юридические лица, то есть корреспондентский счет юго-осетинского банка – это обычный расчетный счет в российском банке. Наверное, это еще один аргумент в сторону надежности офшора. Он находится под непосредственным контролем российского банка. Раньше, когда эта практика «банк в банке» только начиналась, она отличалась задержками платежей на день-два. Но теперь работать научились. Как меня уверяли юго-осетинские друзья, Международный расчетный банк Южной Осетии проводит платежи день в день, поэтому проблем с задержками переводов у донецких клиентов не будет. В среду, 26 сентября, в Цхинвале у здания мясокомбината «Раздон» прошел митинг в поддержку российского бизнесмена юго-осетинского происхождения, директора ростовской компании «Евродон» Вадима Ванеева. Собравшиеся протестовали против рейдерского захвата компании, который, по их мнению, проводится с участием российского внешэкономбанка. Крупнейший в России холдинг по производству индюшатины отжимают за долги. Вадим Ванеев с этим не согласен, его группу поддержки собирают подписи под обращениями к первым лицам государства с просьбой оградить предприятие от рейдерского захвата и помочь компании, как они в трудные времена помогали банкам и другим крупным российским корпорациям. А интернет пестрит статьями, что вместе с выбовцами в процесс захвата компании «Евродон» якобы включилась компания А1, возглавляемая зятем министра иностранных дел Сергея Лаврова Александром Винокуровым. Руководитель исследовательского центра «РАМКОМ» Денис Соколов отмечает, что интерес к сельскохозяйственному сектору, прежде всего производства мяса и птицы возник с началом импортозамещения, когда отрасль вдруг стала интересной. К тому же этот интерес был подкреплен падением рубля, импортеры стали менее конкурентны, сокращением доходов на других рынках, углеводы подешевели. И тогда появилась нужда искать новые источники доходов, говорит Денис Соколов.
Соответственно, в этот момент как бы господа обратили внимание на сельское хозяйство. Это уже несколько лет длится. Кто-то начал раньше, там всякие лужковские, да, вот эти истории, батуринские, которые давно известны уже на юге. Но реально вот эти ребята, которые основные бенефициары нашей политической системы и экономики всей, они на этот рынок пришли позже. Начался такой процесс, когда одновременно идет перехват, ну, управления и доходов в крупных сетях, ритейлом. Вот посмотри, у тебя получается красивая картинка. У тебя увеличивается доля продукции отечественного производства на рынке. Ты перехватываешь полностью управление через банковский сектор с одной стороны сетей ритейла, а с другой стороны производственных мощностей, переработка, да, с третьей стороны, собственно, сельскохозяйственного производства. То есть цикл замыкается. Это совершенно логичный рейдерский процесс, такой государственный рейдерство. То есть понятно, что все сферы, в которых возможно более-менее разумный ценный доход, они будут перехвачены теми, кто может получить политическую крышу в Москве. Все, кто политическую крышу в Москве получить не могут, все будут выдавлены с этого рынка.
В России на подобные акции протеста отреагировали бы разве что силовики с дубинками. Тем более, когда речь идет о больших деньгах. О переделе крупной собственности в пользу, как указывают статьи в интернете, замечательных людей или их близких родственников. На что тогда рассчитывают инициаторы акции? Ответ очевиден. На особый статус республики, как способ отстаивать свои права, некий периметр жизненных интересов. Особый статус не для всех, им обладают единицы. У Татарстана особый статус появился в начале 90-х, когда от него во многом зависела территориальная целостность России. Особый статус Чечни – это цена замирения мятежной республики, на минуточку с коренным населением в 1 000 000 человек. А особый статус Южной Осетии – это совсем другое. Для Москвы она символ того, что Россия может быть другом и защитником. Это как бы красный уголок внешней политики России. Помните, как в советских школах был такой красный уголок, отведенный под нужды наглядной агитации и политического просвещения? То есть этот статус не подкреплен реальным влиянием республики. И тем не менее он позволяет получать денег из российского бюджета на порядок больше, чем прочие субъекты России в пересчете на душу населения. Получать массу других преференций и возможностей, которые и не снились большинству российских регионов. Но одно дело бюджетная история и совсем другое передел перспективного рынка в России. Поэтому самое интересное в этой истории, готов ли центр на расширение периметра югостинских интересов или даже на новые границы влияния. Поживем, увидим. Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал утро министру иностранных дел Дмитрию Медоеву. В пятницу Мамука Бахтадзе выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии, заявив, что Грузия не представляет своего будущего без республик. Комментируя проблему российско-грузинских отношений, Бахтадзе отметил, что Тбилиси хочет вывести отношения из тупика, но готова это сделать на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и защиты прав человека. Вполне понятно, что пропустить такую возможность оттянуться югоостинский МИД не мог. Во всяком случае, ни разу не пропустил с 2008 года. Всякий раз подобное заявление Тбилиси – это такой некалендарный праздник для югоостинского МИДа, возможность доставить радость своим соотечественникам. Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что заявления грузинского премьера о дружбе звучат нелогично на фоне того, как Южная Осетия подвергается биологической угрозе со стороны соседнего государства. Цитирую. «Нас снова зовут в объятия, называют нас друзьями и согражданами. Мы слышим старые заезженные пластинки. Было бы логично, если бы господин Бахтадзе задал вопрос своим американским друзьям. До каких пор будут травить Южную Осетию мраморными клопами?» Конец цитаты. Похоже, мраморные клопы попали в Южную Осетию действительно с территории Грузии. Но все-таки упреки господина Медоева явно не по адресу. В Грузии они появились в 2015 году, предположительно начав распространение из Абхазии. А в Абхазию они попали из Сочи, где в 2014 году были найдены нимфы этого жука. Но дело здесь вовсе не в клопах, говорит российский политолог Николай Силаев.
А что с ответа Медоева, то, насколько я могу судить, российским властям не нравится деятельность биологической лаборатории, которая была построена при участии властей США. Люди в России, с которыми я на эту тему говорил, утверждают, опираясь на собственный опыт многосторонней дипломатической работы по проблематике биологического оружия, что класс защиты лаборатории позволяет работать с биологическим оружием. Но они говорили мне только о классе защиты. Скажем так,
какая-то белая аргументация грузинской стороны по этому поводу есть, а российскую сторону она не удовлетворяет полностью. Это вот то, что довольно очевидно. Поэтому тема и ставится. Ну, понятно, что для юго-осетинских политиков тоже важно как-то принять участие в этой истории, потому что они приобретают какой-то новый аргумент по отношению.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В январе у здания мясокомбината «Раздон» прошел митинг в поддержку российского бизнесмена юго-осетинского происхождения, директора компании «Евродон» Вадима Ванеева. Собравшиеся протестовали против рейдерского захвата компании, который, по их мнению, проводится с участием российского внешэкономбанка. Мурат Гукимухов разбирался в громкой истории.
Акция в поддержку бизнесмена Вадима Ванеева состоялась у построенного им в Схинвале мясоперерабатывающего завода «Раздон». Митинг проходил под девизами «Вадим Ванеев, мы с тобой» и «Руки прочь от Евродона», говорит участник акции юго-осетинский журналист Юрий Битеев.
Сегодня была проведена акция сотрудников завода «Раздон», которые там работают, и их близких, а также присоединились некоторое количество потребителей этой продукции. Поддержку Ванеева Вадима и обращение к Владимиру Владимировичу, чтобы прекратил рейдерский захват. Написаны были также плакаты, что два раза он помог, помоги, пожалуйста, и в третий раз от рейдеров спастись. И также на территории завода началась кампания по сбору подписей. Поддержку Ванеева Вадима. Вчера в поддержку Вадима Ванеева и Евродона выступила коммунистическая партия, которая обратилась к председателю правительства Медведеву, а также Союз промышленников, аграриев, озабочен тем, что все смотрят, как обходятся с человеком, который создал свой агропромышленный комплекс. Это будет большой знак и для других промышленников, вкладываться им или не вкладываться в промышленность Российской Федерации.
В 2003 году предприниматель Вадим Ванеев основал компанию по производству мяса индейки, которая впоследствии стала крупнейшей в России. В 2016 году она производила до 500 тонн мяса в сутки. Среди акционеров компании есть и другой известный осетин – дирижер Гергиев. В 2014 году предприятие посетил Владимир Путин. Ванеев поделился с президентом планами на будущее, сказал, что хочет разводить еще и утку. После этого Внешэкономбанк выдал Ванееву кредит, причем необычный, а субсидированный государством. Потом предприятие получает еще один кредит на расширение производства индюшатины. И в тот момент, когда компания «Евродон» по максимуму загружена кредитами, поголовье вдруг поражает птичий грипп. Такое впечатление, что птичий грипп и африканская чума свиней в России – это вирусы избирательного действия. Они без промаха наносят удары именно по тем предприятиям, которые облюбовали рейдеры или по частным подворьям, когда численность их поголовья угрожает прибылям агрохолдингов, аффилированных с властью. В результате эпидемии компания «Евродон» вынуждена утилизировать 1 200 000 индеек и терпит убыток в 2,5 миллиарда рублей. Внешэкономбанк заявляет о своей готовности предоставить Евродону еще один кредит в размере 2,5 миллиарда рублей, но в обмен на 74% акций и при условии, чтобы вся операционная деятельность компании согласовывалась с мониторинговой группой банка. Вадим Ванеев был вынужден согласиться на эти условия. Последующие год и 2 месяца эта мониторинговая группа выстраивала экономическую политику предприятия. В результате доходы компании Евродон упали настолько, что она не смогла обслуживать кредит. Ванееву предложили оставить предприятие. Вадим Ванеев с этим предложением не согласился. Его группы поддержки собирают подписи под обращением к первым лицам государства с просьбой оградить предприятие от рейдерского захвата и помочь компании, как они в свое время помогали банкам и другим крупным российским компаниям в трудные времена. Руководитель исследовательского центра «Рамком» Денис Соколов отмечает, что до тех пор, пока основная сельхозпродукция импортировалась, агрохолдинги никого не интересовали. А вот когда началось постепенное импортозамещение, а началось оно, кстати, с птицы и свинины, ситуация изменилась и к отрасли проявили интерес. К тому же это импортозамещение было подкреплено падением рубля. Импортеры стали менее конкурентными. А тут еще случилось и сокращение доходов на других рынках в результате удешевления углеродов. Тогда и появилась нужда искать новые источники доходов, говорит Денис Соколов.
Соответственно, в этот момент, как бы, господа обратили внимание на сельское хозяйство. Это уже несколько лет длится. Кто-то начал раньше, там, всякие лужковские, да, вот эти истории, батуринские, которые давно известны уже на юге. Но реально вот эти ребята, которые основные бенефициары нашей политической системы и экономики всей, они на этот рынок пришли позже. Начался такой процесс, когда одновременно идет перехват, ну, управления и доходов в крупных сетях, ритейлом. Вот посмотри, у тебя получается красивая картинка. У тебя увеличивается доля продукции отечественного производства на рынке. ты перехватываешь полностью управление через банковский сектор, с одной стороны, сетей ритейла, а с другой стороны, производственных мощностей, переработка, да, с третьей стороны, собственно, сельскохозяйственного производства. То есть цикл замыкается. Это совершенно логичный рейдерский процесс, такой государственный рейдерство. То есть понятно, что все сферы, в которых возможно более-менее разумный заметный доход, они будут перехвачены теми, кто может получить политическую крышу в Москве. Все, кто политическую крышу в Москве получить не могут, все будут выдавлены с этого рынка.
В этой связи вопрос, помогут ли эти обращения к Путину и Медведеву? И вообще, какая перспектива у этих обращений? Об этом я спросил российского экономиста Александра Караваева.
Перспектива есть морально-этическая. Если как бы длительную перспективу брать, это движение сотрудников холдинга, людей, которые неравнодушны. Понятно, что они в этом принимают участие от души, от чистого сердца. Это просто оставит свой след в истории российского бизнеса. И поэтому на новом политэкономическом этапе к этой реакции вернутся и просто оценят, может быть, действия государства. А на данном этапе нет, это, конечно, не приведет к тому, что как-то это будет пересмотрено или заморожено.
Похоже, история бежит по кругу. После каждого нового НЭПа случается раскулачивание, закручивание гаек. Потом эта зажатая со всех сторон экономика рушится. И снова возникает необходимость в толковых инициативных людях. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Сухуми прошли гастроли Национального театра Республики Адыгея. Начались они и завершились спектаклем «Кавказский меловой круг». Наибольшее впечатление на публику произвел именно финальный спектакль, в котором вместе с адыгейскими актерами играли актеры Абхазского драматического театра. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Гастроли Национального театра Адыгеи приурочены к 25-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Абхазской публике было показано 5 спектаклей. Гастроли открылись и закрылись спектаклем по пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг». В промежутке между ними зрители увидели «Кабалу Святош» по пьесе Булгакова, «Слугу двух господ» по пьесе Гальдони и литературно-музыкальную композицию «Заклинаю, помните» Тимура Исупова, посвященную 75-летию Сталинградской битвы. Художественный руководитель театра и постановщик спектаклей – заслуженный деятель искусства России Косей Хачигогу. Косей Хачигогу рассказывает о том, как складывались его контакты с Абхазией.
Театральный мир Адыгеи ни разу не бывал в Абхазии. Это 34 года назад. Я закончил театральный институт в Ленинграде со студией. Мы целым театром, целым репертуаром приехали впервые. Я, будучи молодым совсем режиссером, не согласовав это ни с кем, ни с обкомом партии Адыгеи, тем более ни с Тбилиси, ни с Москвой, нанял автобус, приехал с коллективом, привез декорации, и мы месяц целый гастролировали при аншлагах. Сработало наши корни. Это был 84-й год. 34 года прошло, никаких других попыток снова поехать в Абхазию не было. И война тут случилась, и возможностей таких не было, и так далее. Ну, я вижу, что тропинка зарастает.
Чтобы тропинка окончательно не заросла, Косей Хачигогу предложил Абхазскому драматическому театру интересную и неожиданную идею. О цели приезда в Абхазию и о сути своей идеи он говорит так.
Цель – напомнить и себе, и нашим братьям, что мы братья, что мы одной группы крови, у нас корни одни, адыго-абхазские, и что нам не теоретически все время рассуждать, что мы братья, а надо какой-то проект совместный придумать. Мои артисты в этом спектакле «Кавказский меловой круг» работают на абхазском языке. Мы выучили роли на абхазском языке, и мы работали сегодня с абхазскими артистами совместно в одном спектакле. Зрители слышали русский язык, связующий абхазов и адыгов, абхазский язык и адыгский язык. Вот что звучало сегодня на сцене. Брехт дает нам такую возможность, и мы воспользовались этой возможностью. Вот ради чего я, в принципе-то, и приехал.
Абхазские зрители оценили спектакль. По признанию многих, самым запомнившимся стал именно финальный спектакль «Кавказский меловой круг» по пьесе Брехта. После спектакля своими впечатлениями поделился абхазский поэт Геннадий Аламия.
«Кавказский меловой круг» – это очень удачная интерпретация. Может быть, кому-то покажется, что это слишком длинно, но это манера этого режиссера. Вот то, что все ввели в абхазскую труппу, это гениальный замысел, потому что очень многое было сказано, то, что было там под текстом. на русском языке. Я не знаю, как на немецком, но это все было раскрыто на абхазском языке. И очень современное звучание, состояние нашего общества, состояние людей о нашем сегодняшнем дне очень много. Я вообще все спектакли смотрел. У них школа другая, в отличие от наших артистов, российская школа. И это сразу чувствуется. И они настолько естественны, что иногда думаешь, они же у себя дома играют на адыгском языке, а здесь играют на русском. Притом на прекрасном русском языке говорят. И это не выученный язык, а вот идущий из души язык. Это все очень импонирует.
Сложность реализации идеи спектакля, звучащего на трех языках, состояла не только в том, что актерам из Адыгеи пришлось учить роли на абхазском языке, но и в том, что две труппы, адыгейская и абхазская, должны были работать на одной сцене, как единый организм, а времени на репетиции было совсем мало. Тем не менее, актеры прекрасно справились. По признанию молодого актера абхазского театра Гудисы Тодуа, который был в субботний вечер зрителям, спектакль получился изящным и мощным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.